Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. В программе этого часа очередная передача из радиоцикла «Подвижник и благочестие русского зарубежья». На этот раз ее автор и ведущий, доктор исторических наук, доцент кафедры истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского гуманитарного университета Андрей Александрович Кострюков, напомнит нам жизнеописание выдающегося иерарха и духовного лидера, миссионера, проявлявшего по свидетельствам очевидцев случаи прозорливости и чудотворения, святителя Иоанна Максимовича, архиепископа Шанхайского и Сан-Франциского. А во второй половине часа прозвучит заключительная передача из радиоцикла Елены Смирновой «Живой колос на Божией Ниве». Вы вновь услышите рассказ, удивительный в своей простоте и яркости, Нины Михайловны Ларионовой, прихожанки храма во имя святителя и чудотворца Николая в Клёниках на Моросейке. Подвижники благочестия русского зарубежья. Автор и ведущий, доктор исторических наук, доцент кафедры истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского Православного Богословского Гуманитарного Университета Андрей Александрович Кострюков.
Здравствуйте, Антонина Александровна. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня мы продолжим цикл наших передач. И хотелось рассказать о подвижнике русского зарубежья, который, с одной стороны, всем хорошо известен, а с другой стороны, о котором еще многое неизвестно. Речь пойдет о святителе Иоанне Максимовиче, об архипастыре, который канонизирован русской зарубежной церковью и который потом был включен и в святцы Московского патриархата. Это вот такой, пожалуй, единственный пока что случай, когда подвижник русской эмиграции почитается как святой и в русской зарубежной церкви, и в Московском патриархате.
Ну, надо сказать, что вот такое неофициальное почитание это в нашем народе все равно было. Святителя Иоанна хорошо, не знаю, насколько хорошо, во всяком случае, знают, и многие молятся ему. Я знаю, что это и до официальной канонизации было. Но, тем не менее, сказать, что вот широко известно его житие, факты его биографии, жизнеописание. мы не можем, к сожалению. Так что будем рады послушать вас.
Да, я думаю, что как раз факт его почитания в России и стал основанием того, что наш собор и постановил включить его имя в наш календарь. Так что теперь можно уже вполне канонично, законно молиться этому архипастырю и совершать ему богослужение. Ну, я помню такой случай 2010 года, когда с группой паломников мне удалось побывать на горе Синай. Перед восхождением на гору служили литургия в храме Синайской архиепископии. И как раз это совпало с Днем памяти святителя Иоанна Максимовича, и все наши паломники из России, и священники из России, вот вспомнив, что такой день, День памяти святителя...
А
вот,
напомните, какой это день?
День памяти святителя Иоанна Максимовича – это 2 июля по новому стилю. И, ну, я знаю, что многие священники еще до соединения даже с Русской Зарубежной Церковью помнили этот день и старались в этот день как-то отметить память владыки Иоанна или панихидой, или хотя бы словом в проповеди. Но хотя его жизнеописания и жития издавались уже с 90-х годов и издаются до сих пор, все-таки есть много интересных фактов из жизни этого архипастыря, которые неизвестны большинству православных, и, конечно, об этом нужно сказать. Но я хотел, с одной стороны, рассказать и о некоторых, в общем-то, опубликованных данных из его жизни, но также и дополнить некоторыми моментами. Ну, начну с того, что владыка Иоанн Максимович, в миру Михаил Борисович Максимович, родился в июне 1896 года в селе Адамовка Изюмского уезда Харьковской губернии. Он происходил из дворянской семьи, отец его был сербского происхождения. Этот дворянский род уже давно осел в России, этот род считался покровителем Святогорского монастыря. Максимовичи всегда оказывали благотворительную помощь этому монастырю. В этом роду был и другой святитель Иоанн Максимович, дальний родственник владыки Иоанна, это святитель Иоанн Тобольский.
Вот тот самый митрополит Иоанн Тобольский?
Тот самый Тобольский владыка, чудотворец, он как раз был по боковой линии родственником владыки Иоанна. Будущий владыка с детства был настроен церковно и мечтал о монашестве. Вот известен такой факт, что он предпочитал переодевать игрушечных солдатиков в монашеские одежды и играть с ними не в войну, а в монастырскую жизнь. С детства он уже любил и житейную литературу, литературу духовную. В общем, настрой к монашеской жизни был у него, можно сказать, с детства. Но для мальчика из дворянской семьи поступление в семинарию было крайне затруднительно, фактически невозможно. Поэтому он окончил Полтавский кадетский корпус. Затем хотел учиться в Киевской духовной академии, но родители этому воспротивились. И, являя послушание, Михаил Максимович поступил на юридический факультет Харьковского университета, который окончил, и в годы гражданской войны при правительстве Скоропадского он даже работал в суде. Но надо сказать, что несмотря на учебу в светском университете, несмотря на работу светскую, он не оставлял своего монашеского призвания и стремился, конечно, к тому, чтобы духовно возрастать. Он по-прежнему вел жизнь фактически монашескую, правда, мало кто тогда об этом знал. Ну и, кроме того, он сблизился с владыкой Антонием Храповицким.
Андрей Александрович, вы уже не раз упоминали о том, что для дворян был почти закрыт прием в духовные училища, в духовные семинарии. Для меня это, к сожалению, история неизвестная. Это что, было такое установление?
Проблема была в том, я считаю, это была серьезнейшая проблема для русской церкви и для нашего отечества, что была очень жесткая сословность. и юноша из священнической семьи был вынужден учиться в семинарии. Ну, это начиная с петровских времен такая вот.
А дворянин только военная
клиента? А да? Дворянин только в светском учебном заведении. Либо военная, либо светская, но ни в коем случае не семинария.
Удивительно. Но, вот это порождало потом, наверное, проблемы и кризис духовный какой-то.
Конечно. Поскольку вот юноша из священнической семьи, может быть, у него тяга была как раз к военной карьере, к светской, а он вынужден учиться в семинарии, там он теряет остатки веры, поскольку у него душа к этому не лежит. Ну и в результате заканчивалось это тем, что в некоторые годы, в конце 19-го, в начале 20-го веков, из некоторых семинарий вообще не выходило выпускников, которые бы принимали священный сан. Это серьезнейшая проблема. И наоборот, дворянин, который вот хотел бы получить духовное образование, стать священником или монахом, для него путь в семинарию был закрыт. Он должен был учиться в гимназии, ну и только потом уже как-то это определять. Ну, как правило, в университете, в военном учебном заведении. Ну, мы знаем случай с святителем Игнатием Брянчаниновым. Вот это как раз очень яркий пример. Поэтому вот такой путь мальчика из дворянской семьи в духовную семинарию, академию, он был очень трудным. Вот в этом, конечно, наша проблема.
Да, ну, вернемся к жизнеописанию владыки Иоанна будущего.
Ну, вот как раз в Харькове будущий владыка познакомился с архиепископом Антонием Храповицким. Они сблизились, владыка Антоний постриг его во чтеца, ну, а затем и семья Максимовичей, и владыка Антоний Храповицкий оказались в эмиграции. После гражданской войны и родители владыки Иоанна, и его братья все эмигрировали. Родители впоследствии переехали в Венесуэлу, где отошли ко Господу. Ну, братья тоже работали за границей, но только вот из всей семьи владыка Иоанн вот пошел вот таким путем духовным. В эмиграции он оказался в королевстве сербов, хорватов и словенцев. Там же проживал и митрополит Антоний Храповицкий. И с его благословения Михаил Максимович поступил на богословский факультет Белградского университета. И этот факультет он и закончил. Ну вот сохранились воспоминания Николая Зернова, русского богослова, который известен был уже более поздние годы, он оставил воспоминания. И вот Николай Зернов пишет, что Михаил Максимович очень бедствовал в эти годы, зарабатывал тем, что по утрам продавал газеты и приходил на лекции порой с опозданием, такой тяжелой шубе, очень уставший, садился, доставал тетрадку и начинал вот записывать лекцию, но через какое-то время засыпал. Потом просыпался, опять что-то писал. Ну, как пишет Николай Зернов, конечно, это говорит о очень непростом периоде для святителя.
И тем не менее, ведь вот он все равно шел этой стезей, да, не оставил учебу, все-таки цель избранная для него была, видимо, очень важна.
Признание. Да, очень, очень важно не сдаваться, конечно. Как бы ни было трудно, владыка Иоанн для нас в этом отношении блестящий пример. И по окончании университета митрополит Антоний Храповицкий постриг Михаила Максимовича в монашество с именем Иоанн. Получил он имя в честь своего дальнего родственника, святителя Иоанна Тобольского. Затем несколько лет иеромонах Иоанн занимался преподавательской деятельностью, был законоучителем в сербской гимназии, был преподавателем и воспитателем в духовной семинарии в городе Битоле, это Охридская епархия, и уже тогда все замечали его такой молитвенный подвижнический настрой и уже даже замечали то, что дары прозорливости у отца Иоанна присутствует, что они заметны. И современник владыки Иоанна, святитель Николай Велимирович, он говорил, если хотите видеть живого святого, пожалуйста, поезжайте в Битоль, вы увидите, поезжайте к отцу Иоанну. Сам отец Иоанн совмещал свою преподавательскую работу с помощью, который он оказывал митрополиту Антонию Храповицкому. Будучи монархистом, отец Иоанн отстаивал идею о том, что монархия должна быть установлена в России, что это как раз ее и объединит, и это как раз вот единственный путь, уготованный России Богом. Он писал по этому поводу доклад, отстаивал эту идею до конца дней своих, о чем мы еще будем говорить. При этом какие-то карьерные устремления были отцу Иоанну совершенно непонятные, чужды. Когда к нему пришло письмо из зарубежного архиерейского синода о готовящейся хиротонии, то отец Иоанн подумал, что это ошибка. Одна его знакомая вспоминала, что, встретив его в Белграде, в трамвае, она спросила: «Отец Иоанн, а что это вы приехали?» И он ей ответил: «По ошибке пришло мне какое-то письмо, направляли какому-то другому иеромонаху Иоанну об архиерейской хиротонии. Вот я приехал, чтобы разобраться». А когда через несколько дней она снова встретила его, он ей сказал: «Все оказалось намного хуже, ошибки не было, это меня хотят руку положить».
Удивительно, ведь обычно принято как-то к самому этому высокому стремиться, желать его, а тут такое смирение или даже, может быть, какая-то боязнь.
Ну, знаете, все-таки архиерейский сан — это не только почет и не только почитание со стороны народа, но это еще и огромная ответственность. И многие, в общем, на самом деле избегали этой ответственности. Тут можем вспомнить святителя Амвросия Медиоланского.
Многие святые, давайте добавим, да, многие, уточним. Да.
Многие святые, святитель Амвросий Медиоланский был избран медиоланским владыкой из мирян, но пытался убежать, его там останавливали, ловили по дороге. Святитель Григорий Чудотворец тоже скрылся перед своей хиротонией, и там даже пришлось как заочно его рукополагать архиерею, чтобы только он вернулся и вот осознал, что благодать на него сошла, и он не может уйти от своего служения. Ну и другие случаи в житиях есть.
Да, и наших русских святых тоже.
Да, ну, преподобный Сергий Радонежский, да, тут стоял до конца.
Пример, да.
Вот, так что владыка Иоанн здесь, в общем, шел путем древних подвижников, понимая, конечно, вот эту вот очень серьезную ответственность. Но надо сказать, что вообще владыка Иоанн во многом похож на древних подвижников. Я уже в одной из передач ссылался на слова святителя Нифонта Цареградского, который говорил, что в последние времена не будет меньше святых, чем в древности, но проявлений святости действительно будет меньше, уже не будет таких явных чудес. Вот владыка Иоанн был по своему дару чудотворений действительно близок к древним святым, то есть это вот такое исключение, не так уж их и много в наши времена, они, конечно, есть. Ну вот, думается, что вот такая подвижническая жизнь, о которой можно прочитать только в житиях святых первого тысячелетия по Рождестве Христовом, вот точно такую же жизнь вел и владыка, и, в принципе, описание его подвигов, ну, вполне сопоставимо с описанием подвигов вот тех преподобных святителей, которые жили когда-то. Наверное, поэтому он и был почтен вот таким даром, такими явными чудесами еще при жизни. 3 июня 1934 года архиерейский синод зарубежной церкви определил отцу Иоанну быть епископом шанхайским, викарием китайской и пекинской епархии. И начинается его новое служение. Владыка Антоний Храповицкий возглавил архиерейскую хиротонию отца Иоанна, и это была последняя архиерейская хиротония, в которой участвовал владыка Антоний, а владыка Иоанн был последним архиереем, которого вот он рукоположил в своей жизни, ну и можно сказать, как-то вот
преемственность такая все-таки, да, непосредственная, помимо, да, еще апостольской благодати какая-то вот личная.
Да, да, и преемство, конечно, этого замечательного архипастыря. Хиротония состоялась 10 июня того же года в Троицком храме в Белграде. И владыка Антоний Храповицкий как раз в эти дни писал владыке Дмитрию Вознесенскому, который служил в Китае. Он писал ему: «Как мою душу, как мое сердце посылаю к вам владыку епископа Иоанна. Этот маленький, слабый физический человек, по виду почти как дитя, есть чудо, аскетической стойкости и строгости. Но действительно, владыка Иоанн был маленького роста, он так был слегка косноязычен, и, кстати, он и сам говорил, что здоровье не позволяет ему быть архиереем, и говорит он плохо, но это не стало аргументом, сослались на Моисея, который тоже был косноязычен, как мы знаем. Ну и даже в Акафисте святитель Иоанн и содержится такое сравнение именно с пророком и боговицем Моисеем. Владыка Иоанн прибыл в Китай, стал он викарием китайской епархии, местом его служения стал город Шанхай и сразу же приступил к выполнению своих обязанностей. Ну, ситуация с православием в Китае тогда была такая. Китай уже был фактически разделен на две части. Северо-запад был оккупирован Японией, где они создали свое независимое государство Манчжоу-го. И остальная часть Китая, которая вот оставалась Китаем национальным. Что касается северо-западной части, то там было немало русских.
Да, иммигрантов же там много было. Харбинцы.
Да, харбинцы, Цикар, другие города. Манчжурия, они были заполнены русскими. Ну, в Харбине половина населения это были русские еще с дореволюционных времен, которые обслуживали китайскую восточную железную дорогу. И вот теперь еще туда устремились эмигранты, и здесь была своя епархия, которую возглавлял архиепископ Милетий Заборовский. Что касается остальной части Китая, центральные и южные районы, то здесь еще с дореволюционных времен действовала миссия, ну, понятно, направленная в первую очередь на китайцев. Тут были и свои храмы, монастыри, свои земельные угодья. Здесь были даже и свои мученики, более 200 человек, пострадавшие во время боксерского восстания в начале 20 века, когда вот китайцы там убивали христиан, и православных, католиков и протестантов. Пострадавшие православные уже были канонизированы. В общем, все шло к тому, чтобы действительно создать в Китае православную церковь, наподобие церкви японской. И вот владыке Иоанну было суждено как раз прибыть сюда, чтобы помочь пекинскому архиерею, это был архиепископ Виктор Святин, помочь в организации православия на этой земле. Ну и опять же, все-таки иммигранты тоже были и в Шанхае, и в Пекине, правда, не так много, как вот в Манчжурии. И, ну, надо сказать, что дальнейшие годы служения владыки Иоанна были очень непростыми, как для самого святителя, так и для паствы. Но дело в том, что владыку Иоанна приняли и полюбили далеко не сразу. Ну, вспомним другого архипастыря, архиепископа Симона Виноградова, о котором мы уже говорили в одной из наших передач. Это был человек праведный, молчаливый, постоянно углубленный в молитву, которого почитали как святого после смерти, и вот настолько привыкли к его такому мягкому характеру, к его незаметности, что владыка Иоанн, человек другой по характеру, сначала не был понят. Понравился он сначала не всем, но тем более он был не настолько представительный, там маленький, такой сгорбленный. И вот такое недоброжелательство к нему имело место. Затем, ну, что касается его характера, владыка все-таки порой бывал человеком жестким и колючим. И это тоже не нравилось тем, кто привык вот его предшественнику, мягкому владыке Симону. Кроме того, владыка Иоанн был ревностным поборником выполнения устава, и сам он служил литургию каждый день, либо, если по каким-то причинам не служил, то старался причащаться каждый день, хотя бы присутствовать на службе. При этом он ежедневно вычитывал весь круг богослужения. Утреннюю, вечернюю, повечерие. Вот он это совершал или в храме, или келейно. Но понятно, что вот такой настрой, такая любовь к выполнению устава, она касалась и храма.
Понятно. И сослужащие, наверное, тоже не очень радовались поначалу.
Служащие утомлялись, паства утомлялась, не понимала, зачем так долго. Кроме того, если хор допускал какую-то ошибку, владыка Иоанн все это сразу замечал, выходил из алтаря, делал хору замечания, заставлял петь все заново. И это во время службы. Прихожанам это, конечно, не нравилось. Многие уходили в другие храмы, где владыка Иоанн не служил. Ну, и это, конечно, вызвало к нему такое недоверие. Ну, и все-таки, вот, несмотря на такой характер владыки, ну, люди очень скоро стали замечать, что человек на самом деле святой, и не может даже быть там и речи о том, чтобы там обвинить его в каких-то преступлениях, в чем-то неправославном, ни в коем случае. И мне довелось общаться с иподьяконом владыки Иоанна, протоиереем Георгием Ларином, который ныне служит в Нью-Йорке. Он рассказывал, что к владыке Иоанну можно было обратиться с абсолютно любой просьбой, с абсолютно любой скорбью, к нему подойти, поделиться, рассказать, и можно было от него отойти в уверенности, что он вымолит, что все закончится благополучно. И действительно так и было. Стоило просить его молитв, и, в общем, чудо было обеспечено. Кроме того, вот отец Георгий рассказывал, что сам был свидетелем того сияния, которое распространялось вокруг владыки. Он еще тогда маленький мальчик, оказался с владыкой вдвоем в алтаре, стоял к нему спиной и вот повернулся и заметил это сияние. Отец Георгий вспоминает об этом до сих пор. Для него как-то вопросов, каких-то сомнений в святости не было никогда. Ну, кроме вот такого дара чудотворений, ну, владыка активно повел деятельность благотворительную. Он создал приют имени святителя Тихона Задонского, и в этом приюте содержались и русские дети, которые лишились родителей, а также китайцы. Владыка Иоанн ходил по Шанхаю и собирал брошенных китайских детей. Бросали их тогда в огромных количествах, даже и грудных. Некоторых даже оставляли просто на помойках, некоторых съедали собаки. И владыка Иоанн разыскивал брошенных детей, собирал их по всему городу и вот приводил в свой приют. Был случай, когда владыка Иоанн за бутылку водки у одного китайца купил маленькую девочку, которую китаец просто хотел выбросить или там куда-то продать. И вот в этом приюте дети не только получали одежду, крышу над головой, но и учились православию, в общем, все принимали православие. То есть это вот был такой центр православной миссии в Шанхае и еще один серьезный шаг для укрепления православные веры в Китае. Понятно, что это тоже прибавило популярности владыке Иоанну, и уже к моменту начала Второй мировой войны, ну, можно сказать, что подавляющее большинство паствы относилось к владыке как к своему духовному отцу. Замечали, что владыка Иоанн совершенно не боится смерти, он может под обстрелом идти и очищать болящих или отпевать тех, кто умер, и это замечали и японцы, которые относились к владыке с большим уважением.
Почему японцы?
Потому что японцы захватили эту территорию. Ага. Ну, вообще, русская паства как стояла несколько в стороне от этой войны. В общем-то, ни китайцы, ни японцы русских не трогали. Но понятно, что попасть под какой-то шальной снаряд было очень легко. Владыка совершенно не боялся. Он продолжал посещать больницы, и сохранились интересные свидетельства о том, как посещал больных и умирающих владыка Иоанн. Однажды был такой случай. Владыка взял святые дары, пошел в больницу, чтобы причастить человека, который умирал, которому оставалось жить несколько часов. И, проходя по коридору, он увидел веселого молодого человека лет 20, который играл на гармошке. И, как выяснилось, он там попал с какой-то незначительной болезнью. И владыка Иоанн сказал, что он причастит его, а не умиравшего. Когда же сопровождавшие владыку сказали, что тот вот-вот умрет, а вот этот молодой человек выпишется скоро, то владыка Иоанн сказал, что вот этот молодой человек проживет как раз очень недолго. Он уже на пороге смерти, а тот, умирающий, он исцелится и еще проживет много лет. Поэтому причастить нужно в первую очередь вот этого молодого. Он с ним поговорил, причастил его, ну и впоследствии так все и оказалось, как сказал святитель Иоанн. Другой случай, тоже очень интересный, и, может быть, покажется даже кому-то страшным, случай, когда владыка Иоанн причащал больного, умиравшего от бешенства. Этот человек выплюнул тело Христова, и владыка Иоанн сразу же его подхватил и уже собирался потребить, но, опять же, сопровождавшие владыку сказали: «Бешенство страшно заразно, ни в коем случае этого не делайте». Владыка Иоанн сказал: «Это тело Христово, ничего не будет», и спокойно потребил. То есть вера, конечно, да, поразительная, я думаю,
огненная, что... Огненная какая-то, правда.
Да, что этот случай как-то смутит многих. И, в общем-то, я каждый раз сам о нем вспоминаю с такой дрожью. Но что касается Второй мировой войны, вот этого тяжелого периода, тяжелого и физически, поскольку, конечно, погибло 50 с лишним миллионов человек, и тяжелого духовно, особенно для русской эмиграции, как относиться к этой войне, для многих было непонятно не от того, что кто-то поддерживал большевиков, а из-за того, что многие эмигранты из-за того как-то выступили на стороне Гитлера, что была такая иллюзия спасения с помощью немцев России, вот возрождение исторической России, даже монархии. Были архипастыри в русской зарубежной церкви, которые поддержали как раз Гитлера.
Верили в его миссию, что называется, поначалу, да?
Верили в его миссию. Владыка Серафим Лукьянов во Франции, например, ну, известный впоследствии архиепископ Иоанн Шаховской, выступили вот в поддержку немецкой армии. Но вот что касается владыки Иоанна, то его отношение к войне тоже не сразу определилось. Ну вот доподлинно известно сейчас, что все-таки в первые два года войны владыка Иоанн Максимович тоже молился за победу Германии. Свою позицию он поменял только после уже поражения немцев на Волге в начале 43-го года, когда он уже стал молиться за победу Красной армии, ну, по-видимому, предчувствуя, что некоторое послабление для церкви будет дано. И, ну, действительно, как мы знаем, в 43-м году было позволено избрать патриарха, и даже открылось небольшое количество храмов. Ну и, кроме того, конечно, владыка, по-видимому, понял, что Гитлер не планирует сохранять единую Россию, а хочет ее просто расчленить, и чтобы наше отечество прекратило свое существование как единая страна. И уже последующие годы, 43-й, 44-й, 45-й, владыка Иоанн и служил молебны в честь побед Красной армии, и, кроме того, даже собирал деньги на нужды Красной армии. Ну, наиболее известен молебен в 1945 году, благодарственный молебен, который отслужил владыка в честь победы. Ну и, конечно, таким серьезным испытанием для русской эмиграции стал 1945 год, когда руководство зарубежной церкви, в общем, переехало из Югославии в Германию, и когда очень сложно было вообще понять, в эмиграции сохранилось ли вот это единое церковное управление или нет, или же надо возвращаться в ведение московского патриарха, либо сохранить независимость. Вот тогда этот вопрос волновал очень многих. Ну, что мы знаем? То, что действительно большинство русских архиереев, которые были в Европе, перешло в ведение московского патриархата в 44-м, в 45-м годах. Кроме того, мы знаем, что и практически все архиереи, находившиеся в Китае, тоже перешли в ведение московского патриархата. Ну, в Америке таких иерархов было меньше, большинство осталось все-таки независимыми, но зарубежная церковь в тот момент находилась, в общем-то, на грани исчезновения, можно сказать так. Но одновременно с этим из Советской России, с территории Советского Союза, массово шла волна эмиграции, те, кто боялся освобождения Красной Армии, в том числе и немалое количество священнослужителей, которые могли пострадать за то, что служили при немцах. Это были архиереи Белорусской церкви, Украинской автономной церкви. Вот эта масса, это около 10 человек, одних только архиереев, она вот влилась в русскую зарубежную церковь. А сам владыка Анастасий Грибановский переехал в Швейцарию, в нейтральную страну, и заявил, что зарубежная церковь продолжает свое существование. Ну, она, конечно, была нужна, поскольку эмигрантов по-прежнему были миллионы, и им нужно было какое-то окормление пастырское. Кроме того, Запад с большим недоверием относился к Московской патриархии, и организовывать приходы епархии Московской патриархии после войны было крайне тяжело. Священников, которые присоединялись к патриарху Алексею Первому, старались выслать из страны, как это было и в Америке, это было и в Европе. К зарубежной церкви, которая вот с Москвой и советским правительством не была связана, такого отношения не было. И поэтому вот дело миссии среди инославных, среди нехристиан, оно легло прежде всего на эмигрантские церковные формирования. И...
Да и сами прихожане-то за рубежом, эмигранты наши, многие совершенно не хотели в московский патриархат возвращаться по своим убеждениям, по домофор московского патриарха.
Да, и, конечно, тоже таких тоже было немало. Понимали, что он находится в таком зависимом положении, и, конечно, правильнее было бы вот на какое-то время отделиться. Но вот владыка Иоанн Максимович, он, безусловно, признавал патриарха Алексея законным патриархом. Это сохранилось в свидетельствах множества людей, и тот же владыка Дмитрий Вознесенский, который служил в Маньчжурии, о котором мы уже говорили, владыка Дмитрий в своем письме митрополиту Анастасию прямо свидетельствовал, что владыка Иоанн считал патриарха Алексея законным русским патриархом. Сам владыка Дмитрий вернулся в Россию, вскоре умер. А вот владыка Иоанн, несмотря на признание патриарха Алексея, все-таки сделал свой выбор и стал единственным русским архиереем, который остался в подчинении зарубежного синода. Владыка Иоанн был возведен в сан архиепископа, но, конечно, не это стало причиной, а то, что владыка Иоанн говорил о присяге, которую он дал зарубежному синоду, митрополиту Антонию Храповицкому, и нарушать эту присягу владыка, конечно, не хотел.
В нашей студии был доктор исторических наук, доцент кафедры истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского Православного Гуманитарного Университета Андрей Александрович Кострюков. Заключительную его передачу в радиоцикле «Подвижники благочестия русского зарубежья» о святителе Иоанне Шанхайском и Сан-Франциском вы услышите в одной из наших ближайших программ. «Живой колос на Божьей Ниве». Очередная передача из этого радиоцикла подготовлена Еленой Смирновой. Вас ждет новая встреча с Ниной Михайловной Ларионовой, прихожанкой храма во имя святителя и чудотворца Николая в Клёниках на Моросейке.
Взять вчерашний день. Я пришла, молюсь, а на меня как на дикобраза смотрят. На поминках.
Поминки сейчас не умеют как-то справлять, забывают, что надо к Богу обращаться. Да.
Да.
Нина Михайловна, храм у вас сгорел, храма не было. А как вы хоронили?
Отпевали? Бабушки отпевали сами. Вот это вот самой Марии, потом Мария умерла, Варваре перешло. Все 3 дня читали псалмы, ездили в область, просили богословления у священников, как быть в таких случаях. И до сего дня передается по династии друг от друга уже, кто верует.
Нина Михайловна, наверное, у вас, что называется, по династии передавались и другие какие-то сведения. Может быть, рассказы о прежней жизни. Ну, вот вы уже говорили в прошлых передачах, как дедушка рассказывал вам сказки и переносил это на нравственную сторону жизни людей. А что еще у вас передавалось вот так вот из поколения в поколение, из уст в уста?
Вот старину деды рассказывали. Они так вот доносили до нас, как будто мы это ощущали. Например, рассказывали про тот свет. Мы уже чувствовали, что, ага, значит, не надо грешить, но грехи сами по себе, не слушая нас, они входили в нас. Мы должны были бы так же преподнести до вас, до будущего поколения. У нас уже этого, наверное, не дано, не получается. Но это так было дорого и ценно, эти вещи. Просто невозможно забыть. Поэтому это ощущение так дороги нам. Писание тогда не было, это из уста в уст. А уже нам преподносили другие деды. Вот. Потому что они уже работать были немощны. А дети собирались, мы. А нам было очень интересно. Ведь бывало настолько протяжно, настолько, да, это давно было, но это было. И вот там такие растут растения, что ты возьмешь, допустим, яблоко, и оно у тебя тает во рту. Вот так вот доносили до нас. И мы как будто ощущали, что это яблоко мы едим. Особенно, когда было голодно, вот в военные времена. Мы ощущали это вот кушание, как бы доносилось нам это.
И Евангелие они вам тоже рассказывали?
Да. Это почти из Евангелия, из Библии было все взято. Конечно, были из других писаний. Старые люди то, что слышали уже от священнослужителей, сами в богословские места ходили, они вот это вот набирали. Набирали и до нас доносили.
Вы говорили, что у вас там в Беловодье вокруг жили еще старцы.
Жили старцы. Почему? Потому что у нас там все-таки очень большие леса. Допустим, вдоль идти надо 15 километров. Поперек там 30 километров. Вот так вот тянулись леса. То есть там заблудиться запросто можно. И там были отшельники. И встречали даже войну их, встречали старцев.
Вот вы рассказывали, на этой Никольской горе встретили старца, который уже давно умер, а он с вами вместе молился.
Да.
Чудо такое.
Но это все тогда говорили, что это Николай Чудотворец был.
Все-таки, да?
Да. Почему? Потому что так таковой землянки это и не было.
И вы все с ним молились?
А мы землянки были.
Ну,
вот,
да.
Ну вот до сих пор, хоть убей меня вот сейчас, допустим, стреляй мне, а я буду говорить. Да, я была в землянке, но такое благоухание было там, такое песнопение было там, вот сказать невозможно.
И главное, получается, что тогда вы с ним молились об окончании войны, о страждущих вместе, да?
А как же, а как же. Поэтому как бы нас Николай Угодник собирал вот именно таких...
Богобоязненных.
Да, опять-таки тех вот собрал вот...
Самых немощных, молоденькую девочку, как вы были.
Ну, я с мамой, мама меня не оставит маленькую.
Мама с больными ногами, да.
Ну, и я с мамой пошла, и я попала в святые, как бы сказать, места.
Вот. Попали в настоящее чудо.
И это действительно чудо. А он сам же ведь весь светился, насыщенный был светом. Мы даже шли... По этой вот дорожке, и никто не приткнул ноги.
Ночью шли в лесу, и от него шел такой свет.
Он, конечно, похож был очень, как вот сейчас вот на иконах, Николай Угодник. Такая борода у него, такой невысокого роста. А я иду и песенки пою. Дети есть дети.
Нина Михайловна, а старицы тоже были у вас?
А старицы только это моя мама видела. Мама с ними разговаривала. Но, правда, уже этих слов мама как бы нам дома не проявляла, а проявляла, где вот молебный дом у них был. А однажды со своей подружкой она видела тоже. Вот та подружка тоже с ней ходила в этот молебный дом. А Варвара была как бы руководящая, читалка ее называли. Говорит, вот, Варвара, во-первых, ты не ходишь в лес. Она очень боялась змей. А домой кто тебе, какой старец придет? Движение, мама попала у меня, как змеи ползли в норы. Поэтому в это движение Бывало, боже упаси, кто бы лес пошел. А мама перепутала, встала утром, никому ничего не сказала и ушла в лес. Уже полночь она появилась. «Мама, что с тобой?» Она говорит, видимо, невидимо, видела я змей прямо, говорит, и по плечу мне поползли, и по ногам. Но одна, говорит, только змея очень большая-большая, та, говорит, по всем головам, говорит, прошел в угол, говорит, и никто в мою сторону, говорит, а я вот стояла корзиной своей, ни жива и ни мертва.
А как она рассказывала, она видела старицу? Или старца?
А старца ее, между прочим, предупредили. Устенье, через неделю будет движение, ты знаешь или не знаешь, не ходи в лес, страшно тебе будет. Предупредили. Но моя мама, она говорит, я забыла. Пошла за Калиной. Она очень любила Калину. Калина тоже от рака, между прочим. И вот она, когда пришла в лес, вот она и увидела это чудо. Это движение, все движется. Вот почему моя мама еще старца спрашивает: Устя, движение – это все движется земное. Это даже как-то ученые говорили, что движение – это, говорит, трактуется тем, что двигается земля. Все ищут свое, гады там, всякие твари ищут свои норы. И что только попасть. Не попадут, они уже не войдут туда. Так нам объясняли.
Нина Михайловна, а что она рассказывала о своих встречах с этими старцами?
Она только сказала, что видела я их. Она поделилась своим хлебушком. Ну, хлеб всегда берешь. Как отец бывал, говорит, Устя, ты идешь на 2 часа, бери на целый день хлеба. Ну, она полкоровая возьмет, а у ней хлеб очень вкусный всегда с женой был. И головку луку, вот, это еда. И вот она делилась с ними. Устя, это ты ведь не ела сегодня. Да откуда вы знаете, что я ела или не ела? Мы знаем все. Вот только что и говорили. Мне многословили они. Говорит, сядешь на пенек 10 минут. Ну, Усенька, ты туда не ходи, а вот теперь иди вот там направо или налево, тебе уже пора домой.
Село ваше это сохранилось сейчас?
Наше село сохранилось, но вокруг одна бурьянина и леса стали расти за 7 километров, за 8 километров. А такие там были твердые сорта пшениц. Такие были урожаи, удивительно большие урожаи были.
А роднички сохранились?
А где? Роднички?
Да.
Вот как только деревни исчезли, и роднички исчезли. Только вот один родничок остался Михаила Архангела. Так и зовут его, Михаилов родник. Там всегда молебны читали. Просто вот собирались и читали молебны. И псалмы читали, и Евангелие читали там. Так вот сейчас осталось.
А родник Михайловский, он рядом с тем храмом Архангела Михаила находится, где был храм, или нет?
Нет, напротив. Как из района едешь под горой, это Михайловский родничок, хотя этот родник сейчас всю деревню. Приезжали из Ульяновска, сделали трубы, и всю деревню поет этот родник. Там неисчислимо много воды, это ученые говорят, уже исследовали. И очень-очень холодная вода, и очень вкусная вода. Даже приезжали из соседних деревень за этой водой. А напротив храм был Михаила Архангела. Как бы предание говорит, старые люди видели, воин, говорит, небесный был в этом месте. Ну и так и считают. И так и построили храм в честь Михаила Архангела. А он, этот храм наш, сгорел.
Не собираются восстанавливать там?
А некому уже восстанавливать. Там уже селились татары, и уже нету. Никого. Вот, допустим, родословность у нас Аристарховы были. Очень большое. 85 колен родословность была. Так как бы по преступкам идти, если родственников, вот, допустим, мое поколение, там, родительское поколение, дядины, прадядины и дальше, дальше, дальше. Мое родословие очень-очень древнее было.
И все жили там, в этой местности?
И все жили там, никуда не уезжали.
В Беловодье?
Да, Беловодье. Беловодье, белая вода, почему? Весной всегда разливается вода, и она от мела белым становится, пока вот это пройдет весеннее половодье. А потом она тоже чистейшая. А начало берет эта речушка из леса, водопад там небольшой, но очень красивое место. И поэтому ее назвали
Беловодье.
Да.
У вас там, наверное, меловые горы.
Белые воды и белые горы.
Интересно.
И вот поэтому вот так вот и назвали.
Нина Михайловна, вы рассказывали явление святителя Николая, там у вас было на горе.
А святитель Николая?
И архангела Михаила. А еще какие у вас там остались предания? Еще о ком?
Вот я вам рассказывала, Мать Божия прошлась по этим местам, и тут же, как она проходила, так и вода.
Были роднички?
В роднички.
И колодези.
Да. 5 лет тому назад я ездила туда, сделали над ней часовенку.
Над этим колодезем, да? Над...
Приехал из района главный, и никого нет. И старушка вышла из дома. А там всего 6 человек живут в деревне.
Угу.
Купеческий сад там был. И сам купец там сиреневым в роще на пригорке жил. Она рассказала про эту историю.
Как вот. Божья Матерь ходила.
Да, как Божья Матерь. Посмотрел вокруг. И, наверное, говорит, она уже пить захотела. И вот, говорит, топнула ножкой. И вода пошла. А там дорога идет. А от дороги вот так вот ложбинка, лужайка называется. И пошла вода. И такая сладкая, вкусная вода. Просто вот такая вот вода. Очень чистая. И они сделали над ней часовенку. И сейчас каждый, вот машины едут, большая дорога. Обязательно выходят люди и набирают себе воды там.
Значит, там вот. У вас архангела Михаила источник и Божьей Матери источник.
Так предание гласит. Вот. И она говорит, это мой дед лично видела. А ей тогда было 110 лет. А дед рассказывал. Тогда это сколько? 2 века? 3 века прошло. А те места были засушливые такие. Там бы и не должно было бы быть вода. А сюда-то так, наверное, около километра протекало там. А так из этой вот колодезны, вот из маленькой ручеёчки, вот и идет к суде вода. Вот такие вот истории.
Просто удивительная история. Так жалко, что ваше село уже куда-то тает и тает и тает, и остается где-то там в истории, в вечности.
Да, каждое усиление есть тайны, есть явление, есть ведь если Бог везде, значит и Он там.
Да.
Бог.
Конечно, конечно.
Вот. Поэтому. Так рассуждали наша старина.
И там сейчас, наверное, до сих пор уже не осталось то, что принесли со святой земли ваши родственники, которые ходили туда пешком.
Можно сказать, ничего уже нету. Так знакомые остались, но они уже ветхие-ветхие. А все дети ихние, все уже по городам везде, везде поразъехались. Мы ведь тогда тоже ехали из деревни с великими слезами. Не хотелось нам куда-то, тем более в такой глуши жить, не зная, что тебя ожидает где, без родителей. Вот, допустим, поехала я.
А почему?
Ну, дело в том, что мы забитые были. Ну, и тогда ни радио, ни телевизор.
А почему уехали? Из такого села.
А уехали-то у нас налог был на каждую душу. То есть, если этот налог уплатить, то не только что родные или мы, дети, не получили бы капли молока, а ведь и одеваться было надо. Ну, свои станки, ну, холст у матери было, сама она ткала, сама она и шила. Но чем было платить, просто были не в моготу после войны. Ведь когда я приехала в Москву...
Сколько вам было лет?
17. Я приехала в Москву на стройку. Здесь все было разрушено, и ведь бомбы летали. И Москва такая ветхая-ветхая была. Сейчас вон какая грандиозная Москва. А тогда веткая-веткая была Москва. Только до Нового года мы жили, считай, в сарае. А топили день и ночь. А сарай-то разве затопишь? А мы топили около прямо стройки и жили. Нам мужики сделали сарайчик. Мы в этом сарае как скотина и жили. Плита была, правда, большая. И вот около этой плиты все 20 человек окружим его тесно, плотно. И так вот и спали.
А питались чем?
А питались, наверное, месяца 3-4 квас и хлеба. Вот это вот батоны серые были по 8 копеек. Длинные, большие. И вечером, и утром, и днем, и все. Потом прислали Маше из деревни муки. Стали болтушку заваривать. Просто болтушку. Вода. И эту муку заварим, как клейстер. Жидко-жидко. Накрошим туда чури. И вот так вот ели. Года 2. Деньги все собирали в кучу. После 2 лет, уже когда жилье, общежитие по 8 человек, когда нам уходить из этого сарая, мы стали считать, сколько у нас накопилось нашей кружке денег. И разделили всем. И вы знаете, сколько накопили?
Сколько?
Как сейчас, я помню. Всем досталось по 30 рублей.
За 2 года. Много это или мало по тем временам?
Это было тем временам великое множество. Если я зарплату получала 15 рублей. По 2 рубля мы клали, как копилку. Ящик был у нас такой вот деревянный. Мы и туда, и Маша дежурила, кто честно кладет. Вот.
Нина Михайловна, а в чем же вы ходили? Чем одевались?
А ходили мы, ну, кому там родители. Вот, например, мне папа лаптей, потом чуни. Кто в чем? Мама послала холсту. Мы юбки себе шили на работу. Вот как сейчас вот ходят джинсы. Дашка умела красить. Красительница была. Вот этот холст мы накрасили, и всем нам хватило на 20 человек на юбке.
Нина Михайловна, а в храм вы куда ходили в Москве?
А храм мы не ходили.
Как?
Надо 3 копейки отдать на трамвай, тогда трамваи ходили. 3 копейки туда, 3 копейки оттуда, это 6 копеек. Это накладно. За 6 копеек батон купишь. Целый день накормишься. К храму уже стали ходить где-то в 55-м году.
А приехали туда в каком?
В 50-м.
А в какой храм ходили?
В Измайловской ходила я в храм. Там и сына окрестила, там и племянниц своих окрестила я. Тоже Никольский храм называется. Прямо около пруда. Все, что я сказала, это правда. А теперь вот кончаю. И благодарю вас за внимание, за то, что вы уделили внимание послушать меня. Спасибо вас всех, Господи.
Спасибо вас всех, Господи. Всего самого доброго. Надеюсь, что вы еще раз нам расскажете о том, как жили раньше люди, какие они были благочестивые и как они держались законов предков.
Вспомню, обязательно расскажу.
Напоминаю, дорогие радиослушатели, что мы беседовали с Ниной Михайловной Ларионовой в нашем цикле «Живой голос на Божьей ниве».